Глава 22. По стопам Портоса. Дживан, сын Бармана. Верховный дьявол. Ставка в параллельном мире. Очередное поражение, в особенности от противника, которого еще недавно и не считали серьезным, погрузило обитателей столицы Империи Нечисти в недоумение и растерянность. Кровавых колдунов, наконец, удалось разбить. Но тут же огромная армия оказалась жертвой нового врага. В ставке Дживана все разговаривали исключительно шепотом, словно боясь любым громким звуком привлечь внимание верховного дьявола, закрывшегося в своих покоях, приказав никого туда не пускать. Дживан был не только разгневан, но и напуган. Верховный дьявол прекрасно понимал, что ситуация у него незавидная. В битве с кровавыми колдунами победу одержать удалось. А вот против нежити объединенной армии оказалось нечего противопоставить. Нежить теперь будет безоговорочно доминировать в параллельном мире. И не в его интересах искать с ней новую битву. Напротив, от любого серьезного сражения придется уклоняться, пока не появится новая стратегия, более успешная, чем существующая. Но пока что, опросив всех стратегов, найти такую не удалось. Каковы перспективы? Они крайне неприятны. И кровавые колдуны, и дракон наловчились расширять свою армию за счет его солдат, обращая их в слуг кровавых колдунов или превращая в скелетов и личий после убийства. Каждый день и каждую ночь, если он не предпримет что-то радикальное, его армия будет сокращаться, а эти две враждебные армии будут расти. Что можно предпринять? Первая приходящая на ум стратегия понятна и с точки зрения воинской стратегии очень даже разумна. Надо на время практически полностью вывести армию Ада из параллельного мира, вернувшись в Ад. Максимум оставив несколько сотен разведчиков, чтобы знать, как складывается ситуация. Последовать за ними враги не смогут, так как попросту не знают, куда надо идти. Или все же смогут? Не исключено, что смогут. Если его солдаты при обращении на алтаре сохраняют память, то возможен и такой вариант. Да и сам Арпурец в свое время вторгся в этот мир, еще будучи демоном. Следовательно, где находится проход, знал и мог эту информацию передать своим приближенным. Но, в принципе, и это не важно. Никто не мешает после возвращения в ад наладить серьезную эшелонированную оборону в месте перехода, уничтожая врагов партиями после прибытия в ад. Переход очень негативно влияет на здоровье, и первое время враги не будут в состоянии эффективно сражаться. Этот план, несомненно, был хорош. С военной точки зрения. Если он выведет армию, нежить и кровавые колдуны потеряют возможность пополнять свои ряды за счет его солдат. Останутся орки, гномы, эльфы и альянс кланов. Но их не так и много, максимум 250 000 всех вместе взятых. Следовательно, кровавые колдуны и нежить вскоре будут вынуждены биться друг с другом в опустевшем параллельном мире, проверяя, кто достоин его контролировать, и уничтожая друг друга к его вящему удовольствию. Можно ли обращать скелетов и личей в кровавых колдунов или их слуг? На этот вопрос маги Дживана дали отрицательный ответ. Для обращения в магию крови нужна кровь, а ее у них и нет. Это важный момент. Значит, кровавые колдуны за счет нежити усилиться не смогут. А ведь кровавые колдуны — самый неприятный враг. С нежитью можно покончить, придумав план уничтожения дракона, без которого не будут появляться новые личи и скелеты. А вот с кровавыми колдунами, как показали недавние события, убийством верховного предводителя не совладать. План по уходу в ад был хорош всем. Вот только Дживан точно знал, что ему не стоит его воплощать в жизнь. Дух ада не потерпит даже временного отказа от завоеванных территорий. Едва Дживан выведет армию в ад, как дух ада сочтет это не тактическим маневром, а поражением, и до конца его жизни останется то ли несколько часов, то ли несколько минут. Зависеть продолжительность его жизни будет исключительно от того, решит ли дух ада казнить его быстро и по-тихому, или устроить из казни поучительное представление. В назидание тем, кто так его разочарует. И Дживан интуитивно чувствовал, что будет выбран именно второй вариант. Очень для него болезненный. Так что самый разумный вариант однозначно отпадал. Придется пойти на большой риск, но выхода у него нет. Кто же добровольно захочет помирать? Вздохнув, Дживан покачал головой и впервые за несколько часов нарушил тишину, приказав призвать на совещание всех дьяволов и экспертов. Теперь ему предстояло убедить их, что вариант, который он им предложит, якобы не имеет альтернатив. Удастся ли ему это, учитывая, что его репутация подорвана этим поражением? Возможно, если идти обычным путем, то и нет. Но Дживан, чтобы выжить, был готов на все. Конечно, все вызванные им в ставку примчались в мгновение ока, потому что уже долго находились в ожидании. И Дживан, глубоко вздохнув, огласил свое решение. Именно тем тоном, которым оглашаются решения, они делают предложения для обсуждения. Это еще один барьер для тех, кто решится возражать. Ставка для них в случае проигрыша будет особенно высока, и они будут прекрасно понимать это. После нескольких секунд тишины члены ближнего круга, вне всяких ожиданий верховного дьявола, разразились не возражениями, а похвалами. Дживан испытал немалое облегчение. Похоже, что его приближенных возвращение в ад с позором тоже пугало. Дух ада снискал всеобщий трепет своей свирепостью. И члены ближнего круга Дживана, очевидно, опасались, что их головы полетят вместе с его, если он будет очень разочарован отступлением. Взбодрившись, Дживан назначил ответственных за каждую фазу намеченных действий. Риск велик, но и награда в случае успеха будет не меньшей. Манивальд, штаб-квартира клана «Гордость победителя». Манивальд до конца не мог поверить, что битва с нежитью будет проиграна. Но когда костяной дракон за секунду поднял десятки тысяч личей из убитых им войск союзной армии, моральный дух солдат был полностью подорван. Первыми поле боя молча по-английски покинули эльфы. Король эльфов подозвал к себе виверну и красиво улетел на ней, умудрившись не привлечь к себе внимание дракона. При этом Манивальду показалось, что сбруя на виверне стала совсем другой. Прежняя была покрыта золотом и алмазами, а эта мерцала красноватым оттенком, не давая рассмотреть, из чего сделано. Впрочем, какая разница на фоне того, что происходило на поле битвы? Вслед за эльфами начал отводить свои войска верховный дьявол, тоже абсолютно молча, ни с кем не посоветовавшись. После этого битва продолжать не имела никакого смысла. Манивальд тоже скомандовал армии Альянса отступать. Ясно было, что во время отступления армия нежити нанесет дополнительный урон союзникам Альянса, тем же зомби, неспособным быстро перемещаться. Но в этом плане совесть Манивальда была чиста. Попроси верховный дьявол прикрыть отступление своих войск, было бы еще о чем думать. Ну, а если он вышел из сражения в одностороннем порядке, то это уже его проблемы. Сами игроки, конечно, быстро ушли, открывая порталы прямо на поле боя и прыгая в них. Следующие несколько часов, когда лидеры 80 кланов чуть не разругались, обсуждая причины поражения, прошли очень суматошно. Никто уже не вспоминал, что под руководством Манивальда удалось убить Арпурета и заставить сбежать кровавых колдунов с поля битвы. Для всех было гораздо важнее, что битва с нежитью была вчистую проиграна. Обижался ли Манивальд? Конечно. Но не сильно. Все же ему уже было почти 40 лет, и уж чего. О людской неблагодарности он уже навидался вдосталь и никаких иллюзий не имел. Для него был ясен простой факт. Пока костяной дракон жив и здоров, с армией нежити не сладить. И он терпеливо ждал, когда эмоции схлынут, и все обратятся к обсуждению этого самого важного факта. Наконец, все выплеснули свои эмоции, и пришло время для делового разговора.
«Думаю, наш разгром стал результатом злосчастного сочетания нескольких факторов», — начал подводить итоги Ма и Мин. «Во-первых, промах разведки. Мы понятия не имели, что можем столкнуться с огромной армией нежити. Информация о такой возможности лежала у нас перед самым носом. Вспомнить только, сколько докладов поступало о набегах нежити на города нечисти. Но мы правильных выводов не сделали».
«Да, что-то никому и в голову не пришло, что мы можем стать следующей мишенью. А ведь никто не мешал подумать, что союз с нечистью этому поспособствует», — согласился Джо Смит III.
«В целом это понятно. Но кто мог подумать, что у них уже столько сил, и что они осмелятся бросить вызов нашей армаде?» —
высказался и Ху Юньген. «Второе», — согласно кивнув, продолжил Ма и Мин,
— «злосчастное стечение обстоятельств. У нас было мало, критически мало эликсиров на ману и меньше магов, чем было нужно. Шли сражаться с кровавыми колдунами, одно другое взаимоисключает. Третье, дракон с его огромным ХП и стойкостью к магии. Насколько нам известно, еще в основном мире было две попытки его убить. И они обе провалились, верно?»
«Верно», —
признал Манивальд, видя, как задергался глава пекинской звезды Хань Син. Ему после сегодняшних событий этот факт признать было не зазорно, в отличие от китайца. Чего тут стесняться, что его клан потерпел поражение, если сегодня дракона не смогла убить самая огромная армия, когда-либо выходившая на поля сражений в игре.
«Вот только ответственно хочу заявить, что размер дракона с той поры, когда мы с ним сражались, серьезно увеличился. Это и тогда была машина смерти, а уж теперь...»
«Значит, чтобы не терять времени зря, делаю основной вывод. Хотим победить армию нежити, нам нужно уничтожить дракона», — сказал Ма и Мин. «Если некому будет поднимать личи и скелетов из убитых, то каждое сражение с армией нежити, даже проигранное, будет означать приближение ее конца».
«Да, и не будем осложнять этот вопрос. В конце концов, уничтожение любого монстра — это всего лишь вопрос должной подготовки и стратегии», — сказал Джо Смит III. «Предлагаю установить слежку за драконом и собрать специальный отряд из наиболее приспособленных по скиллам игроков, который его и уничтожит».
«Про монстров сказано верно. Но напомню, что данж с красным драконом так пока никто и не смог пройти», —
высказался и ранее молчавший Гупта.
«А там тоже крутые резисты к магии у монстра. Так что вряд ли это будет просто сделать».
«Просто не просто. А у нас другого выхода нет», — пожал плечами Санада Юкимура. «Или мы будем хозяйничать в параллельном мире, или дракон. Другого не дано».
«Вот по этому вопросу не соглашусь»,
— снова вступил в разговор Манивальд.
«Да, сегодня мы одержали крупную победу над армией кровавых колдунов. И даже убили Арпурета. Но не факт, что это начало ее конца, если мы оставим кровавых колдунов в покое. Не забывайте про появление кровавого бога и про то, что он войдет в полную силу, если кровавым колдунам удастся возвести 10 храмов. Не знаю, насколько трудно убить дракона, но что насчет вступившего в полную силу бога?
В помещении повисла продолжительная пауза. Она означала, что слова Манивальда были услышаны.
«В таком случае давайте создадим такие же команды для поиска и атаки тех храмов, что будут строить кровавые колдуны».
Решил вставить свои 5 копеек и лидер одного из захудалых кланов, принятых недавно в Альянс, Альяр.
«В армии нежити достаточно грозный противник, чтобы не допускать параллельного укрепления еще и мощи кровавых колдунов.
Может быть, имеет смысл снова назначить и награды за обнаружение таких мест?»
— предложил Гупта.
«Думаю, однозначно не помешает», — согласился Джо Смит III. «Правда, несколько удивляет то, насколько быстро в прошлый раз Манивальд тут же и забрал деньги после того, как назначили награду за обнаружение базы кровавых колдунов. Хотя вот за премией за убийство Арпурета никто так еще и не приходил. Кому ее надо отдать?»
«Там была цепочка ударов. Первые по очереди нанесли 2 игроков не из нашего альянса. Галатиан и Трой. Но финальный удар нанесен королем эльфов. Думаю, кому в этом случае причитается премия, надо определять, собрав всех 3. Может, они вообще захотят поделить ее поровну?»
— высказался Манивальд, несколько поморщившись на высказанное американцам замечание. Но комментировать он его не стал. Начнешь оправдываться, могут подумать, что и в самом деле в чем-то виновен. «Какую сумму назначим за каждый храм?» — спросил Ма Имин.
«Ну, я думаю, что 250 000 будет много», — сказал Джо Смит III. «Давайте по 100 000 золотых монет за каждое место». «А так идея хорошая. 2 первые награды оказались очень эффективным стимулом. И свою роль выполнили. Как мы говорим в Америке, сделано на пенни, нужно сделать и на фунт».
С суммой клан-лидеры согласились, как и с идеей формирования специального отряда для охоты на дракона. Его численность постановили специально не лимитировать, решив принимать всех, кто может пригодиться в этом деле. Кто-то из новых клан-лидеров Альянса предложил также учредить и премию за убийство дракона, чтобы еще лучше стимулировать бойцов в выполнении этой задачи. Но с этим решили повременить. Само участие в успешном убийстве дракона будет для бойцов Альянса самой лучшей наградой. Участники рейда, убившего первого дракона в истории Эгиды, так прославятся, что войдут в анналы игры. Формировать отряд для охоты на дракона получили заместителем по разведке и рейдам. В некоторых кланах это были 2 должности. В некоторых их совмещал 1 человек. К ним мог обратиться любой желающий, только с условием, что он продемонстрирует, какие особые скиллы у него есть, что можно использовать против дракона. На этом совещание кланов и завершилось.
Трой Бантоса.
Как и планировали, закончили прокачку пораньше и сразу рванули в бар таверны. Помимо важных событий — убийства Арпурета, убийства мной дьявола и успешное прохождение дьявольского данжа — нарисовался еще один повод попраздновать. Галатиан впервые за день прокачки ни разу не погиб. Сыграл в этом роль как ускоренный набор уровней, в результате которого его уже не убивал каждый чих элементаля, так и рост мастерства в сражениях. Против элементалей, кстати, не очень помогало и достижение по неуязвимости. Обычно огненные элементали и убивали Галатиана, сжимая его в своих объятиях до того, как его переставало спасать достижение. Приятно было видеть сегодня, что он стал ловчее и научился избегать таких сомнительных объятий. Но только мы расположились в таверне и сделали заказ, как внутрь вошел камергер Перфундара. Я не очень вежливо вздохнул, сообразив, что вряд ли он пришел для того, чтобы присоединиться к нашему банкету. И мои опасения оправдались. Тимпл вежливо поздоровался, после чего громко сказал:
«От имени короля Перфундара приглашаю всех членов компании сэра-рыцаря последнего оплота Троя на фуршет к его королевскому величеству».
Я ж даже слегка подофигел. Обычно кроме меня король никого и не приглашал. Надо же! В кои-то веки что-то меняется к лучшему. По дороге к королю Тимпл мягко упрекнул меня за то, что я так и не зашел к нему за заданием, которое он хотел мне предложить еще на прошлой неделе. Мне и в самом деле стало несколько стыдно, и я пообещал завтра же его проведать. Во дворце короля, к моему удивлению, собралось множество народу. Также понавешали на стены много факелов и накрыли два десятка столов. С чего бы такое веселье? Я и не помнил, когда прежде огромная палата для приемов была так освещена, заполнена сановниками и столами со снедью. Видимо, случилось что-то важное. Кстати говоря, обратил внимание, что присутствует множество знати из числа тех бывших пленников, что в свое время не присоединились к авантюре Мирадлента по захвату власти в Бантосе. Одобрил действия короля. Его бывшие вельможи в основном погибли, надо было обрастать новой знатью, и ее теперь хватало. Свою законопослушность эти бывшие лорды доказали. Теперь Перфундар мог потихоньку интегрировать их в свое королевство. Да и капризничать они не будут. Приличной работы и денег у них нет. Основная надежда у большинства была попасть в мой отряд. Но я уже давно не проводил новых наборов. Кстати говоря, и зря. Мало ли, какие таланты могут быть мной наняты. Долго гадать о причинах пышной вечеринки не пришлось. Перфундар привстал на троне, взмахнул руками, тут же пресекая этим простым жестом все разговоры, и громко сказал:
«Не каждый день в нашем королевстве появляется новый барон. А в этом случае еще и такой, боевая доблесть которого не может быть подвергнута никаким сомнениям. Сэр, рыцарь последнего оплота, подойдите к трону для проведения официальной церемонии посвящения в бароны».
И тут у меня вспыхнуло уведомление.
Вы выполнили задание короля Перфундара, успешно уничтожив дьявола. Награда 20 тысяч опыта, 10 тысяч золотых, плюс 8 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором. Титул барона.
Во как! А я уже и напрочь забыл про это задание от короля. Конечно, у меня были и веские оправдания, по моим мозгам здорово прошлись кровавые колдуны, но одновременно и не было. Можно было бы освежить в памяти свой список с квестами в последние дни. Он-то у меня на положенном месте в интерфейсе, никуда не делся. К счастью, от моей забывчивости никакого вреда не было. Квест я выполнил, хоть и забыл о нем, и теперь мне полагалась награда. Сама процедура посвящения в барона отличалась от посвящения в рыцари. Хотя я и преклонил колено, король в этот раз меч на плечо не опускал, просто провозгласил бароном и даже дружески приобнял под аплодисменты собравшихся, когда я встал. Дельхейд сияла, и я с облегчением вспомнил, что давал ей обещание, что при получении всяких там королевских милостей она будет рядом. Повезло, что удалось его выполнить, раз уж в этот раз король позвал к себе нас всех.
А затем король сделал еще одно объявление, и я понял, что пирушка организована не только на мой счет. Перфундар объявил, что заполняет сегодня все вакантные должности при своем дворе. Как я и ожидал, их заняли бывшие пленники. Так что хорошее настроение в последующие часы праздника было у многих.